«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро всем, в студии Анастасия Аношко. И наш сегодняшний гость Павел Безручко, председатель экспертного совета конкурса «Лидеры России». Здравствуйте.
Доброе утро.
Что за конкурс такой? Пойдемте с вами откроем кириллицей лидеры-россии.рф. И мы попадаем на этот сайт. И тут есть определение такое короткое, я его зачитаю. «Лидеры России» — это открытый конкурс для руководителей нового поколения. Бросьте вызов тысячам управленцев и попадите в сообщество лидеров, которые определят будущее России. Участие в конкурсе бесплатное. И партнеры. Больше всего у меня любопытство вызвала эта вкладка. Читаем. Интеррао ЕС, Росатом, Роскосмос, соцсети, Раша Тудей, Сибур, Роснефть, Русгидро, Ростех, Норникель, Ростелеком, РЖД, Сбербанк, НЛМК, Газпромнефть, Российский фонд прямых инвестиций, Высшая школа экономики, РАНКХИС. Это все или еще есть?
Я думаю, что в основном вы всех перечислили.
Ну вот это да, я тут по логотипам прошу. Расскажите, что это за конкурс такой?
Конкурс «Лидеры России», он начался 3 года назад. В этом году уже 3-й раз он проходит. Вот, и конкурс проходит по прямому поручению президента России Владимира Владимировича Путина. Смысл конкурса очень простой. Талантливым людям нужно больше возможностей для того, чтобы себя реализовать в стране. И талантливые люди, они есть в разных областях, они есть там, врачи, учителя, ученые, бизнесмены и так далее. Есть такая категория профессиональная, как управленцы, как люди, которые руководят. Вот, и на самом деле мы хотели создать, и мне кажется, у нас это получилось, больше возможностей для самореализации талантливых управленцев в стране. Значит, что важно знать про «Лидеры России», чтобы понять, что это за конкурс? Ну, во-первых, это не конкурс на должности. То есть, вот пройдя все этапы отбора, о которых я дальше расскажу, ты не получаешь гарантии, что тебя куда-то назначат или куда-то пригласят. Вовсе нет. Вот, ты получаешь, что ты получаешь, если ты победил? Ты получаешь наставника, одного из ключевых руководителей страны. Это люди из бизнеса, это люди из политики. Это люди, ну, уровня Сергея Владимировича Кириенко, уровня Германа Грефа. То есть, вот такого уровня наставника ты имеешь возможность получить и год с ним работать в режиме наставничества по отношению к тебе, как к управленцу.
А ты уже в это время же где-то работаешь.
Ты где-то работаешь.
Ты не
обязан при этом работать в администрации президента или в Сбербанке. То есть, в этом смысле ты работаешь где угодно. Нет никаких требований.
Ты работаешь там, где ты работаешь,
там, где
но ты руководитель.
Да, но ты руководитель, это важно. Но это я все говорю, что получают победители конкурса «Лидеры России». Второе, что ты получаешь 1 000 000 рублей гранта на обучение. То есть ты можешь потратить эти деньги, в принципе, ну, в любом месте.
На Курсеру?
На Курсеру ты не можешь их потратить. То есть ты можешь, там есть определенные правила, что у образовательного учреждения должна быть лицензия на образовательную деятельность в России, и все.
Только в России можешь.
Только
потратить.
В России, да. Вот, и, собственно, это те призы, которые ты получаешь. В призах не обозначено, это принципиально важный момент, что тебя кто-то будет обязательно трудоустраивать, да, или кто-то тебе обязан давать какие-то карьерные предложения. Вместе с тем, конечно, победители их получают.
Ну, конечно, да.
Если ты выиграл в управленческом конкурсе в стране, да, причем в каждый из сезонов на входе было 200 тысяч примерно человек. То есть 200 тысяч, да, это очень большой конкурс, это масштаб страны, понимаете?
200 тысяч
человек. И в первом, и во втором, и в третьем сезоне порядок цифры примерно такой. То есть цифра
сезонами
довольно...
вы года называете?
Сезонами я называю года, совершенно верно. Почему сезоны? Потому что конкурс порой, он переваливает январь, да, и он, собственно, захватывает 2 года. Вот, и в каждом году или в каждом сезоне было порядка 200 тысяч человек, а финалистов 300, победителей 100. Поэтому можете себе представить, какой конкурс на то, чтобы стать победителем, какого уровня люди, ну, отбираются.
Сразу вопрос. А если технически эти люди не все в Москве? Они, конечно, не все в Москве. Они где-то. Кто-то в Уссурийске сидит.
Да.
И что, как он
получает? Я расскажу, как проходит конкурс,
да.
Это будет ответом на ваш
что
вопрос.
Такое конкурс, да.
То есть первый этап – это заявка. То есть ты должен зайти на сайт и заполнить заявку. Это сравнительно несложно.
Угу.
Потом ты должен снять видеоэссе на 3 минуты, ответить на 3 простых вопроса. Чего ты достиг на текущий момент времени? Кто ты вообще такой? Зачем тебе участвовать? Ну, то есть вопросы самые простые, общие. Но, смотрите, вот эта необходимость записать видеоэссе, она сразу из 200 тысяч делает примерно 100. То есть, это очень серьезный процент отсева идет на видеоэссе. То есть люди, нашедшие время зарегистрироваться, потом, когда они нажимают кнопку веб-камеры и начинают сниматься, думают, да ну его, да, не хочу.
А вы это видите или вы этого не видите?
Нет, просто они не размещают, эссе, и мы, собственно, их не можем...
только приславших.
Да, мы видим только приславших, и мы можем, не можем их пропустить дальше, потому что это обязательный этап отбора. Те, кто записал видеоэссе, они попадают на тесты. Это разные тесты. Это тесты интеллекта. Это тесты на знания, то есть на знания о стране.
На кругозор?
На кругозор, да. История, география, обществознание, самые общие вопросы.
Простите, как вы меряете интеллект? Это IQ?
Это тесты интеллекта. Система? Ну, смотрите, IQ...
Нет, я очень разделяю набор знаний и там возможность сходу отвечать на вопросы про страну или так далее, культуру, а именно интеллект. Вот я помню в детстве, я просто... все проходили эти IQ, там, посчитай, переверни фигурки, там, сложи. У вас такое есть?
Да, у нас такое есть, но это просто... гораздо более современные тесты, чем IQ. Ну, то есть IQ – это достаточно старая идея. Это тесты вербального и числового интеллекта. Вербальный интеллект – это как вы умеете тексты понимать и с ними оперировать, слова. А числовой интеллект – это вот то, что вы сказали ближе к этому. Как вы с цифрами, с диаграммами, с таблицами умеете обращаться. Вот. Ну, собственно, итак, первый тест – это тест интеллекта. Два теста интеллекта – вербальный и числовой. Второй – это тест на эрудицию. Ну, вот именно тест на знания. И третий блок тестов – это тесты управленческого потенциала. Это тесты, что вас мотивирует. Это тесты про то, насколько у вас развит социальный интеллект, то есть умение общаться с другими людьми. Это тесты на мотивацию к лидерству. На самом деле, вы хотите быть руководителем или нет, потому что вовсе не все из нас готовы быть руководителем и готовы...
Как вы это понимаете, что человек не готов, например?
Есть комплексные тесты, которые эти качества в человеке выявляют. Ну вот, в частности, тесты потенциала, которые используются в конкурсе «Лидера России». Вот, после этапа тестов, это большой этап, то есть там много тестов, соответственно, остается порядка 3000 человек, причем эти 3000 человек, они остаются по всей стране.
Угу. Вот. Это все удаленно, можно
это сказать? Это все происходит абсолютно дистанционно, без того, чтобы ты куда-то ехал, ты в нужное время сел за компьютер, прошел, получил отчет, получил результат. То есть все люди, я хочу это подчеркнуть, кто на тесты заходит, они получают очень серьезные, интересные отчеты, которые, вне зависимости от того, ты дальше пошел или нет, они очень полезны для развития. И обычно они довольно дорого стоят. Ну, то есть, если ты захочешь такие тесты пройти в коммерческом режиме, ты заплатишь нормальные такие деньги. Тут ты получаешь эту возможность бесплатно. Соответственно, что дальше происходит? Вот осталось порядка 3000 человек. Они остались по всей стране. Начинаются региональные полуфиналы. Они проходят в 8 федеральных округах. Ну, то есть, вот на Дальнем Востоке они проходят в Сибири, в Новосибирске или в Екатеринбурге, на Урале, они проходят в Ростове, в Южном федеральном округе.
То есть, дальше надо куда-то ехать?
Да, дальше надо, в своем регионе.
Да,
то есть, ты,
регионе.
Когда регистрируешься, ты отмечаешь, в каком регионе ты живешь. Угу. И, соответственно, от этого региона ты имеешь шанс выйти в региональный полуфинал. Полуфинал – это мероприятие на 300 человек. 300 человек собираются в одном большом зале. И 2 дня примерно решают управленческие задачи.
В каждом месте?
В каждом месте. Угу. За их работой... Ну, они сидят по группам по 10 человек, и за их работой наблюдают специально обученные эксперты-оценщики. Вот дается некоторый кейс, там дается определенное описание, например, какого-то предприятия. У предприятия есть проблема, там низкая прибыль, надо решить, что делать. Угу. Это я сейчас, очень бегло и поверхностно пример привожу, потому что там есть задания самых разных типов. Угу. Вот. И оценщики наблюдают, как люди работают, как они мыслят, как они общаются, как они организуют друг друга. И выставляют им оценки, определяют лучших в каждом задании по конкретным критериям, по компетенциям конкурса. Вот, соответственно, ты имеешь шанс в каждом задании набирать баллы, проявлять себя наилучшим образом. И по итогам этих 2 дней ты получаешь рейтинг, то есть сколько раз тебя отметили в качестве лучшего по конкретным критериям. Соответственно, от каждого федерального округа 30 человек попадают в суперфинал. Вот, то есть они являются победителями в своем регионе, они дальше едут на всероссийский финал. Это то, что было до недавнего времени в «Лидерах России». В этом году добавилось принципиальное новшество, я о 2 вещах сейчас еще расскажу, и, в принципе, можно там дальше идти. Добавились так называемые профессиональные треки. То есть, что мы сделали? Раньше мы делали общеуправленческое соревнование, когда в каждом мероприятии участвовали руководители больниц, завучи, директора школ, руководители бизнеса. То есть, у нас был достаточно пестрый коллектив на каждом... Угу. Можно себе представить. В этом году мы решили немножко больше специфичности, профессиональности, профессиональной специализации придать, поэтому есть 3, отдельно от региональных соревнований, есть 3 трека, так называемых. То есть, есть трек здравоохранения, здравоохранения, в котором соревнуются только руководители здравоохранения, то есть главные врачи, чиновники от здравоохранения и так далее. Есть трек «Наука», где соревнуются ученые, а точнее руководители науки. То есть это может быть зав.лаборатории или руководитель НИИ. Угу. Такого уровня люди. Есть трек «Финансы и технологии», где соревнуются, соответственно, финансисты и айтишники. Вот, то есть есть три профессиональных трека в дополнение к тем региональным соревнованиям, о которых я говорил.
То есть ты два дня сидишь на решаешь задачи, которые даются как пример, получаешь рейтинг, а еще параллельно ты можешь опять же удаленно принимать участие.
Не удаленно, это тоже очные мероприятия, такие же очные.
Ты еще остаешься на дополнительное время, если хочешь. В этом
нет, это отдельно происходящее мероприятие, ты должен выбрать. Ты идешь по региону или ты идешь по профессиональному треку. Вот это инновация этого года. И последнее, что хотел рассказать, как мы обеспечиваем, чтобы читеры не проходили в очные испытания, то есть перед каждым...
Как у вас читерство определяется?
Читерство – это списывание тестов, то есть это, например, когда человек вокруг себя сажает способных студентов, и они за него тесты решают. Ну, вот, простейший пример. Это частая история. Перед каждым очным испытанием все участники, кто приглашен, они проходят так называемое контрольное тестирование. То есть тебя сажают за компьютер, у тебя отбирают мобильный телефон.
Ты сидишь сам решаешь.
И ты в сокращенном виде.
А, и вы
виде,
сопоставляете.
Да, и мы смотрим, ну, человек прошел, не прошел, и мы порядка 10-12% отсеиваем от тех, кто приезжает, ну, потому что мы хотим, чтобы соревнование все-таки было честным.
Смех и грех, прям взрослые люди,
да? Ну, слушайте,
да?
Ну, это так.
Да,
ну,
да, да, понятно.
Это так и есть. Угу. Вот, и в этом смысле конкурс, он, ну... подчинен идее прозрачности и справедливости, чтобы у нас, ну, все играли по одним правилам, и, в принципе, никто по блату не мог или как-то иначе пролезть, так сказать, в победителя.
Ну, вот набрали рейтинг. Один кто, ну, там, кто-то, допустим, в Дальневосточном федеральном округе набрал рейтинг, вышел в финал.
Финал.
И...
И что в финале происходит? Он может быть либо финалистом и не победить, ну, то есть не попасть в сотню лучших. Ну, то есть если он финалист, он получил свой грант 1 000 000 рублей. То есть 300 человек, 300 миллионов рублей распределяется. Он получил свой грант.
Он получил, а как наставник? Он получил,
получил
на месте?
Он не получил наставника, если он не победил, потому что наставников получают только 100 победителей финала.
Сам вот этот финал, сколько человек выходит в полуфинал?
300 человек выходят в финал, в общероссийский.
И что они делают? И по сколько примерно человек в каждом регионе?
От каждого региона квота порядка 30 человек, за исключением Москвы, ну, Центрального федерального округа, у которого квота 60, потому что... От Центрального федерального округа, как можно легко предположить, заявляется очень много людей. Ага. Ну, то есть огромное количество заявок от ЦФО, поэтому у него двойная квота. Не потому, что мы больше любим ЦФО, а потому что это иное было бы несправедливо.
Да, хорошо. Так, вот они вышли в финал. Что происходит в каждом, каждые 30 человек, а здесь 60?
Вот, они работают в смешанных командах. То есть они не по регионам работают, мы их перемешиваем. Вот, первый день – это день наставника.
Они приезжают в одно место уже?
Они приезжают
этого?
В одно место. Все понятно, традиционно, да? Это Сочи. Это оба сезона предыдущих был Сочи.
Кто оплачивает все это?
Государство.
Да. Так. Размещаются, начали.
Они платят, смотрите, как государство. Они платят за свой трансфер проживания самостоятельно. Ну, то есть их трансфер и проживание участники оплачивают, конечно же, сами. Государство платит за залы, за организацию, за создание методики. Ну, то есть вот за организационные дела платит государство, а за свои личные расходы...
То есть люди на это тратят свой
люди
отпуск,
идут на
деньги.
Определенный риск каждый раз. Конечно, приезжая на полуфинал, если надо куда-то ехать, или на финал, ты... В принципе, на себя риски должен принять.
Приехали. Что, сколько дней?
Приехали. Это два дня оценки. Там есть, помимо оценки, есть развивающие мероприятия. То есть там день мастер-классов, когда наставники приезжают, делают для участников мастер-классы, то есть развивают их. Угу. Обычно с этого начинается финал общероссийский. После этого...
То есть это та самая морковка, на самом деле, за которую стоит в том числе.
Ну, конечно, смотрите, на самом деле в конкурсе участвуют многие люди, для которых 1 000 000 рублей они могут, в принципе, из своего собственного бюджета найти и потратить на свое развитие. А для них именно возможность...
Знакомство,
возможность развития, возможность нетворкинга. И самое главное для очень многих возможность проверить себя в честном испытании. То есть понять, что ты на самом деле себя представляешь по сравнению с другими. Вот, для них вот это главная морковка и мотивация. Ну, так вот, они приезжают в Сочи. Первый день – это день развития обычно. Два следующих дня – это оценка, из которых первый день – это день наставника. То есть, смотрите, вот у конкурса есть порядка 90 человек наставников. Я уже примерно уровень этих людей обозначил.
Это высшая
категория. Это управленческая элита страны, давайте скажем так. Да. Список этих людей, он на сайте конкурса представлен. Соответственно... 30 из наставников приезжают со своими кейсами. То есть у них есть управленческие задачки. Каждый из них идет в одну из групп. Группа – это 10 человек. То есть 300 человек по 10 человек рассажены. К ним приходит, говорит: здравствуйте, я Сергей Кириенко. Вот я вам сейчас предложу кейс про то, как трансформировать, там, не знаю, Росатом, да, или как решать какие-то политические задачи из нынешней моей работы. И у вас будет возможность над этим кейсом поработать. То есть в чем отличие финала? Оно в том состоит, что люди уже решают, вообще говоря, задачки-то авторские, задачки от наставников.
И, наставник... и это коллективный брейнсторм незнакомых доселе между собой людей.
Да, это коллективная части. Работа, там, брейнсторминг – это не единственный формат, который там происходит, но, ну, в частности, он тоже. Вот, и люди работают, ну, как бы, уже не только под присмотром профессиональных оценщиков, а на них смотрят наставники конкретно.
Да-да-да.
И выбирают
они
лучших.
Уходят, они все время вместе?
Да, или они сидят они в одном большом зале.
Поставили задачу и пришли.
После этого наставники могут тех людей, кто им показался наиболее эффективным в решении их задач, позвать на интервью и подробно поговорить и оценить. Ну, то есть там возникает уже, ну, прямой контакт.
Да, то есть ты, в принципе,
имеешь возможность и впечатление произвести, и обратную связь на себя получить, и так
далее. И вот решается к концу дня, решаются каким-то образом, ну, возникают какие-то предложения?
Ну, или что, иногда или возникают день? Предложения, иногда возникают симпатии, иногда симпатии не возникают.
Нет, но... предложения по решению проблем, которые ставятся
предложения,
перед этими
конечно,
группами.
Да, предложения, конечно, возникают.
В конце дня? Дальше.
Не в конце дня, там, давайте я не буду в расписание ударяться, ну, то есть... В основном работа вокруг кейса наставника.
Как оценивается просто результат этой работы, кроме личных, понятно, там...
Результаты таких... оцениваются по компетенциям конкурса. То есть в конкурсе есть определенные критерии, ну, кого мы считаем лучшими, да, как мы людей отбираем. Поэтому, ну, например, системное мышление или умение работать в команде, или умение влиять, да, взаимодействовать и влиять. Вот такого рода качества проверяются.
Вы вот здесь, сколько у нас получается, 300 человек по 10 человек,
да,
30 групп примерно решают там разные задачи. Вот вы определяете финалистов, то есть выигравших, их будет 100 человек.
Их будет 100 человек.
Их будет 100 человек. Они, это могут быть вот люди... Как бы из каждой группы по
вообще, может
три
быть,
человека
от 10 до 0.
Группа... А в какой-то группе никто, может,
не попал? В какой-то группе никто, потому что это индивидуальная работа, мы не соревнуем команды. То есть причем
все равно на людей смотрите.
Вот еще одну важную вещь я не сказал. Группы постоянно перемешиваются по составу. То есть в этом смысле, да, ты до обеда поработал в одной группе, после обеда ты работаешь в другой. Это нужно для того, чтобы тебя оценивал другой оценщик, и ты работал с разными участниками.
И выигравшие у нас 100 человек определяются там в какой-то момент, объявляются,
в какой-то момент объявляются, награждаются, рукопожатие. Ну, собственно, все, кто попал в финал, и я даже более скажу, все, кто попал в полуфинал, и даже более я скажу, все, кто хорошо прошел тесты, я их считаю победителями, потому что они, это я серьезно говорю сейчас, потому что они в какой-то момент конкурса для себя получили что-то очень ценное.
Ну да, узнали, например,
узнали
о себе.
Что-то лучше,
могут,
да. Ну, то есть сплошные плюсы.
Так, и все. И потом они получают какие-то дипломы, возможность использовать деньги на обучение и едут обратно домой к себе.
Едут обратно домой, ну, и зачастую их судьба меняется.
Так, вопрос сразу у меня. Мы закончили про часть конкурса. 3 года он уже существует,
он
я посмотрела.
Третий год проходит.
Как сейчас? Вот сейчас какой этап для нового? Вы закончили предыдущий?
Нет, нам предстоит еще финал. Общероссийский финал в Сочи нам предстоит в конце марта. Он еще не закончен.
Вы не будете
сезон.
Отменять в связи с коронавирусом?
А какая связь?
Коллективное сборище людей, нет?
Ну, я не слышал
я
о таких.
Я на всякий случай спрашиваю.
Но я о таких планах не слышал.
Все, что значит, в конце марта запланировали, будет в Сочи.
Да.
А уже на следующий можно сейчас подавать заявки?
Нет,
или
нет. Смотрите, заявочная кампания традиционно стартует в сентябре-октябре. Да.
Все. Значит, кого, может быть, заинтересовал из наших слушателей, идем на сайт, читаем правила, следим, изучаем предыдущий опыт и готовимся к сентябрю.
Сентябрь-октябрь, да, внимательно по датам, потому что надо в этом конкурсе очень важно все делать вовремя. То есть никто ждать никого не будет.
Ну, конечно.
Никто никого ждать не будет.
Еще бы, да. Это основополагающая пунктуальность должна быть.
Совершенно верно.
Уже, кстати, реагируют наши слушатели, там и вопросы, по ходу и комментируют.
Давайте.
Тут же я напомню для тех, кто еще не запомнил СМС. А такое бывает, каждый день слышишь, и вот вылетает из головы. +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот, слитно в одну, в одно слово. У вас Телеграм есть вашего, или вы такое не заводите? У вас просто вот сайт и все, вашего конкурса.
У конкурса есть сайт Facebook, ВКонтакте, я про Телеграм не знаю.
На самом деле непонятно, что там.
Есть Telegram. ВКонтакте и Facebook, официальная группа.
Значит так, слушайте, первый у меня вопрос сразу возникает, как у обывателя. А вот кадровый резерв, это не то? Это что это такое?
Да, смотрите, есть некоторая разница. То есть, да. Как я уже сказал, конкурс «Лидеры России» создает возможности, да. Но это не конкурс на должности. Угу. Ну, то есть, мы не гарантируем, естественно, никому из участников там назначение или предложение. Неважно, даже если ты там победил.
А кадровый резерв?
Вот, кадровый резерв – это уже более формальная штука. То есть, когда мы говорим, есть некоторый список, который называется кадровый резерв на должности, в который ты попал, и тебя при назначениях обязаны рассматривать. То есть, это немножко, одно более формальное,
а второе более... А вы с ними более... как бы знакомы с этими, с кадровым резервом?
Более чем знаком, потому что моя организация, я помимо того, что руководитель экспертного совета конкурса, я управляющий партнер одной из крупнейших HR-консалтинговых компаний в России, КПСИ Консалтинг. И это моя профессия. Ну, то есть, я этим занимаюсь не только в «Лидерах России». Я не рекрутер, я консультант, я кадровый консультант.
Кадровый консультант.
Это разные вещи.
Друзья, вот с нами сейчас сидит человек, который оценивает, он председатель экспертного совета. То есть вы один из тех людей, которые на самом деле смотрят на всех этих людей, которые подают заявки, и оценивают, правильно?
Верно.
Причем вы председатель этого экспертного совета. Да. И у меня сразу по ходу вот вашего рассказа возник вопрос, откуда вы берете эти тесты, которыми вы тестируете? Это ваша какая-то разработка?
Да. Смотрите, что? В конкурсе на самом деле участвует очень много организаций. Ну, то есть конкурс возглавляет им управляет организация, которая называется ОНО «Россия – страна возможностей». Ага. Вот «Россия – страна возможностей» – это организация, которая по поручению президента курирует, вообще говоря, тему социальных лифтов в России. И конкурс «Лидеры России» – это флагманский проект «ОНО «Россия – страна возможностей». Но там есть порядка 9 или 10 других проектов. Ну, то есть, если любопытно, могут слушатели зайти на сайт ОНО РСВ и посмотреть, чем занимаются. Помимо ОНО РСВ, который главный организатор, в этом конкурсе участвуют все лучшие оценочные организации страны. Ну, то есть, все профессиональные оценщики практически, кто этим занимается, для государства, для бизнеса. Я могу назвать...
HR,
да. Я могу назвать RunHicks, я могу назвать КПСИ Consulting, могу назвать SHL, могу назвать TalentQ, и могу назвать еще массу организаций, лаборатории гуманитарной технологии, кто занимается тестами и заданиями.
У меня сразу вопрос. Но это вообще это глобальная, на самом деле, история про оценку профессиональных качеств, или это региональная наша локальная история? Вы пользуетесь опытом там?
Ну, разумеется. Это как бы смотрите, тесты и задания, которые мы создаем или используем, они абсолютно международного уровня.
Понятно. То есть вы знаете, что там тоже так. Вот тут сразу Григорий спрашивает, а за границей такое-то есть?
За границей нас копируют, я хочу вам сказать. Я смотрите, не для того, чтобы, так сказать, флагом помахать и сказать, что мы впереди планеты всей.
У нас есть места, где мы впереди, на самом деле,
не надо. А я абсолютно серьезно говорю, что ни в одной стране мира подобной инициативы нет. И я, например, знаю, что несколько стран, я не уполномочен говорить, кто именно, они заинтересованы и сейчас перенимают опыт России в организации подобного конкурса.
Это страны глобального юга
или глобального запада? Я не могу раскрывать эту информацию, не имею права это делать.
А вообще? Вот
я вам могу сказать, абсолютно ответственно заявить, что несколько стран...
Что есть такие.
Прямо сейчас занимаются тем, чтобы создать по аналогии с лидерами России свой конкурс.
Угу. Хорошо. Значит так, таланты России как-то связаны... таланты Росатома... Смотрите, значит, давайте сейчас перейдем к части партнеров. У меня был вопрос. Вот вам пишут люди из разных отраслей, которые занимают руководящие должности. Кстати, сразу хотела спросить, а если человек еще не занимает руководящую должность, но он... Вот что
он должен? Не может участвовать
он
в «Лидерах России». То есть там есть определенные критерии, правила участия. Ну, то есть я не буду сейчас о них много говорить. Я предлагаю заинтересованным слушателям пойти на сайт лидерроссии.рф и их прочитать.
Кто же должен занимать?
Но управленческий опыт, хотя бы минимальный, у тебя обязан быть.
Это есть первое испытание.
Да, это одно из главных требований.
Смотрите, да, но у нас мало очень времени, хорошо. Сейчас надо будет нам прерваться на новости. Как вы считаете, управленчество само по себе – это самоценная вещь или лучше, когда человек из профессии занимается управлением в своей отрасли?
Я лично не верю в чистых управленцев, оторванных от профессии.
Все, ответ защитный. Все, давайте сейчас прервемся на новости, вернемся после.
Хороший вопрос.
Доброе утро еще раз. Всем Павел Безручко, председатель экспертного совета конкурса «Лидеры России» у нас сегодня рассказывает про конкурс. И вот помимо той части, которая касается основного конкурса, да, можно так сказать, управленцев, и вы можете зайти на сайт, посмотреть, там все огромные, крупные компании с государственным участием. Есть еще и политический какой-то конкурс.
Да, в этом году стартовал новый конкурс «Лидеры России. Политика» он называется. Смотрите, в чем история вообще и в чем дело. Вот «Лидеры России», то, о чем я рассказывал до перерыва, это конкурс, который ориентирован на исполнительную власть. Давайте я так это назову. Но не стоит путать исполнительную власть, что это только государственная власть. Да? То есть, например, руководитель какой-нибудь организации, бизнес-организации, да, генеральный директор, да, или вице-президент – это исполнительная власть. В том смысле, что, ну, конечно, ну, то есть он руководит исполнением.
Ну, вот. Да, но это же, если это бизнес, то это просто бизнес, нет?
Ну,
или
ну,
это все равно?
Ну,
в широком смысле
скорее,
слова – это власть.
Да, да, в широком смысле слова – это власть. И его деятельность, ну, с деятельностью того же губернатора или заместителя губернатора во многих чертах похожа, потому что ты решаешь практические задачи. Ну, то есть, в одном случае задача организации, в другом случае – региона.
Ну, да, только там один есть вопрос прибыли, а в другом случае вопроса прибыли нет.
Да, цели бизнеса разные, бизнеса и государства разные, но у региона есть в том числе экономические цели, там, создание рабочих мест, например, да, или ВВП региона. Это тоже экономическая цель. Но у региона есть не только экономические цели, вы тут абсолютно правы. Ну, кстати, у бизнеса есть тоже не только экономические цели. Ну, например, там, счастье сотрудников, их вовлеченность имеет прямую связь.
Счастье клиентов.
Счастье клиентов,
Яндекс,
да. Это цели не только экономические. Но что я хочу сказать? Вот и то, и другое, и региональную власть, и бизнес-власть можно назвать исполнительной властью. С определенной натяжкой, но можно. Но есть еще одна ветвь власти, которая вот серьезно от этого от всего отличается. Это власть представительская и законодательная. То есть это люди, которые представляют интересы граждан, населения в представительных органах власти. И люди, которые формируют те законы, по которым мы с вами живем. То есть это совершенно другая деятельность, про которую, ну, до недавнего времени не существовало понятного социального лифта. Ну, то есть вот если спросить о том, как стать генеральным директором фирмы, ответ, в общем, довольно понятен. Ну,
либо организовывай, либо расти там внутри.
Да, расти там, делай карьеру в этой фирме. А как стать губернатором? Ну, в принципе, тоже довольно понятно. Приходи в любой орган исполнительной власти и делай там карьеру, правда? Ну, нормально.
Ну, я, честно говоря, не следила никогда.
Ну, по большому счету, да. То есть,
это волшебство.
Можно пытаться из бизнеса туда перейти.
А законодатели, это же мы выбираем этих своих муниципальных депутатов.
Абсолютно верно. Это выборная должность. И в этом смысле для нее, как такового карьерного маршрута-то нету. Ну, то есть, вот нет понятности, как себя развивать к этой должности. А вот если у меня есть призвание, я в это верю, чувствую, что у меня есть призвание представлять интересы граждан и писать законы хорошие.
Так.
Что мне делать? Куда мне идти?
Да, куда? Ну, юрфак.
Абсолютно непонятно. Ну, то есть, на юрфак это всего лишь образование, а карьеру-то как делать? И вот это, осознав эту проблему, а это, в общем, довольно серьезная проблема, потому что, ну, к этой деятельности же надо быть подготовленным. То есть не просто так ты пришел, да, ну не просто так ты пришел и стал депутатом.
Проблема
да.
видна, вы хотите сказать, да, другими
есть,
словами.
Совершенно верно. Есть необходимость создавать карьерную лестницу для этой ветви власти, для депутатов. Но, смотрите, что важно, есть одно большое отличие, что вы правильно сказали, что это выбранные должности, что это неназначаемые должности. Поэтому тот факт, о котором я говорил в «Лидерах России», что никто тебе не гарантирует никаких назначений, здесь еще сильнее представлен. Тут вообще никто тебе ничего не гарантирует.
А тут умение развивать социальный интеллект и дружить с людьми, вот. Да, по сути.
Как устроен конкурс «Лидера России. Политика». То есть люди могут точно так же, как в «Лидерах России», подавать заявки. И сейчас, прямо сейчас идет заявочная кампания. То есть если зайти на сайт «Лидера России. Политика», то ты можешь оставить сейчас заявку.
И кто туда может? Кто угодно, наконец?
Да, смотрите, туда может практически кто угодно. Так. Потому что наша Конституция нам говорит, что если тебе исполнился 21 год, у тебя есть среднее хотя бы образование законченное, ты можешь баллотироваться, правда? Но поэтому конкурс тебя не ограничивает. И тут уже управленческого опыта или политического опыта не требуется.
И что нужно в этом конкурсе делать?
Значит, в этом конкурсе механика отбора будет похожа, я о ней чуть позже расскажу, на «Лидеров России», чуть позже. Я сразу перейду в конец конкурса и скажу о том, что люди получают.
Да.
Потому что ради чего, собственно, участвовать? Это главный вопрос.
Да.
Там нет гранта. Ну, то есть, там нет гранта на обучение, ты не получаешь никакого миллиона.
Так.
Но там есть обучающая программа, которая организована оно «Россия – страна возможностей», и там преподавателями и наставниками являются действующие политики высшего уровня российского. То есть, если ты хочешь делать карьеру в политике, хочешь вообще понять, надо оно тебе или нет, у тебя есть возможность попасть в эту обучающую программу. Вот, причем в роли наставников этого конкурса выступают представители всех политических партий. То есть, я хочу отметить, что это не конкурс монопартийный, это конкурс, в котором развитием будущих политиков занимаются абсолютно все политические партии.
А что, если представители так называемой несистемной оппозиции, несистемной, будут подавать заявки на участие?
Это хороший вопрос. Смотрите, если они выражают свои позиции в рамках законодательства Российской Федерации, никто им плохого слова не скажет.
Ну, как выражать? Ну, в смысле, вот человек берет, он не присутствует нигде во власти, он ведет свою там деятельность в интернете, допустим, там пишет разоблачение, к примеру, там что-то с коптеров снимает. И вот он, и вдруг он пишет: я хотел бы принять участие в этом конкурсе. Вы будете рассматривать и допускать его?
Ну, смотрите, есть два барьера, которые, существуют в этом конкурсе, эти барьеры, кстати, существуют и в лидерах России, и, вообще говоря, они везде существуют. Первый барьер, что ты должен, если ты выражаешь свои политические взгляды, соблюдать законы Российской Федерации.
Да.
То есть ты не можешь призывать к экстремизму, например.
Нет.
Ты не можешь призывать к свержению действующей власти.
Другими словами, вы проверяете профайлы этих людей, которые подают. Вы же не знаете, какой-нибудь Иван Иванович вам говорит: я хочу участвовать в этом конкурсе. А вдруг он там 3 года назад призывал, выходить на улицу на несогласованный митинг?
Если это было, и если это установленный факт, человек, конечно, будет дисквалифицирован, без сомнения.
Вы не будете его принимать на конкурс.
Второе, что и для лидеров России важно, и что для лидеров политики важно, отсутствие судимости.
Угу.
То есть, если у человека есть судимость...
И в анкете этот человек должен писать?
Да, человек должен отметить, и это проверяется на некотором этапе конкурса, это будет проверено.
То есть, если она погашена?
Что?
Судимость, если погашена, все равно не должно быть.
Все равно нет.
Все, понятно.
Никакой судимости быть не может. Поэтому... Условно говоря, если эти два условия соблюдены, хоть системная, хоть не системная
позиция.
Первое
условие – не призывать к экстремизму, а второе – не
нарушать. Давайте я шире скажу.
Не нарушать
своими заявлениями законодательство Российской Федерации, своими позициями. Mm-hmm. То есть выражать свои мысли так, что это соответствует нашим законам и не вызывает проблем.
Которые он будет писать потом, если он пройдет.
Да, которые он будет писать.
Быть,
а пока их неплохо было соблюдать. И отсутствие судимости. Вот, пожалуйста.
Смотрите, тогда сразу вопрос по политическому вот этому направлению. Если у людей, есть такие группы людей, у которых есть свои сверхценные идеи. Например, запрет цирка с животными.
Да.
Например. И даже, может быть, зоопарки надо как-то там переосмыслить, допустим.
Неплохие идеи, кстати.
Они такие, поскольку они не политические, они легко, может быть, при должном внимании реализуемы. Вот, допустим. И вот есть такие активисты, эко-активисты. Или чипирование всех и паспортизация всех животных.
Так.
Домашних. Это предотвратит бездомных, безнадзорных животных на улице. Да, четкие там налоги и так далее. Вот есть концепция. Вот такой человек от какой-то такой общественной организации к вам подал заявку.
Да.
И у него, на самом деле, есть определенная вот задача, которую он хочет решить. Он хочет изменить закон таким образом, чтобы они везде были такие.
Понятно.
Какие у него появятся на самом деле преимущества, если он этот конкурс пройдет?
Никаких. Ну, смотрите, сейчас я объясню. Вот свой ответ я объясню. Я не просто скажу никаких, объясню. Конкурс «Лидеры России. Политика» – это конкурс, где участники соревнуются за участие в программе обучения и развития. То есть у него возможность возникает принять участие в программе подготовки к будущей политической карьере, в которой ему надлежит быть выбранным, избранным. Это не площадка, где люди пропагандируют свои взгляды. Это не платформа, где ты можешь выйти через этот конкурс в интернет, громко заявить о себе и сказать: вот я там экоактивист, давайте все. Да нет, никто тебе не собирается платформу для пропаганды своих взглядов давать. Ты попадаешь в ситуацию соревнования, где твои навыки, профильные, этому направлению, проверяются, оцениваются. И дальше ты либо побеждаешь, либо нет. Поэтому это не арена для того, чтобы участники занимались, так сказать, самопиаром.
Они участвуют только ради того, чтобы познакомиться с уже имеющимися лидерами политическими.
Да, принять участие в программе, познакомиться и так далее.
А если у них есть своя полностью концепция, новая, иная?
Прекрасно.
Допустим, партия прямой демократии. Допустим, или партия любителей пива, которой больше нет, но, допустим, какая-то общая, другая идея совершенно, она нигде не представлена сейчас. И получается, что если человек такой принимает участие, он просто, на самом деле, получает возможность со своими конкурентами познакомиться.
Да. Идейными. Ну, то есть, он, смотрите, он много возможностей получает. Во-первых, он, как и в лидерах России, получает возможность, ну, пройти определенные этапы и понять, насколько он, ну, опытен, умел и эффективен в этой, во всей деятельности. То есть, точно так же он пройдет тестирование, точно так же он пройдет точные испытания. Они по структуре будут другими. Ну, то есть, там, например, там будут задания, ну, связанные, я не буду точно говорить, какие, не имею права, связанные с законотворческой и представительской деятельностью, связанные с участием в избирательном процессе. Это максимум, что я могу сейчас сказать. Mm-hmm. Естественно, что в лидерах России, которые не политические, подобных заданий нет.
Это вы впервые такой конкурс
делаете? Да, это первый раз.
Сейчас любой человек может принять участие. Да. Заходите на... Куда надо идти, чтобы в этом конкурсе принять участие? Лидеры России РФ?
Лидеры России. Надо набрать в интернете «Лидеры России политика».
Лидеры России политика. Набираем и попадаете на этот сайт. Конкурс. Вопросы, кстати, вы свои присылайте. СМС +7 925 888 88 948 на Телеграм говорит Маскобот. Хотела задать сразу еще несколько вопросов. Госслужба versus бизнес. Имеются же отличия. Вот эти компании, которые у вас как партнеры обозначены, и все-таки впечатление было у меня, честно говоря, что вы, ну, в каком-то смысле рекрутинг такой делаете, ну, альтернативный такой, с свободным входом с любой стороны для желающих, для этих компаний. Но они практически все, если я не ошибаюсь, поправьте, с госучастием.
Нет, не все.
Но есть те, которые, типа Ростелекома. Да. Давайте я вам расскажу, что думают, что я слышала про Ростелеком, может, это неправда. Это компания государственная. Да? И она там, у нее огромные ресурсы, потому что у нее сеть, вот эти там радиоточки, трансляция, вот это много чего делает она. И, но про нее бытует такое мнение, что это такая отличная, прекрасная пенсия для человека, который больше уже ничего не хочет в жизни. Ну, IT, допустим, если говорить брать IT и коммуникации. Почему? Потому что это государство. А если ты туда приходишь, и ты начинаешь там какое-то движение, например, давайте сделаем то, давайте сделаем это, заинтересованности сложно найти, отклик. Более того, ты все время несешь ответственность за риск, который... То есть ты, если начинаешь тревожить других спокойно сидящих людей, а если ты работаешь неэффективно, с другой стороны, ты туда пришел, сел и ничего не делаешь, там, тут тебе ничего не будет, ты будешь спокойно, прекрасно получать свою эту... Это не как в коммерческой компании. Это так или не так?
Вы знаете, как с этим бороться? Штука состоит в том, что подобные отзывы я слышу от очень многих людей, работающих и в коммерческих компаниях тоже.
То есть вот, как что?
Ну вот ровно то, что вы сейчас сказали, что это синекура, что это большая фирма, в которой главное соблюдать правила, а результат никого не интересует, не высовываться. Да. То есть это вообще говоря, эти отзывы, они довольно характерны от многих сотрудников просто крупных организаций, и коммерческих, и государственных. Это совершенно не означает, что они справедливы, эти отзывы. То есть вы сейчас транслируете мнение одного человека, который в любом случае не может претендовать на объективность.
Да, я поэтому говорю, поправьте, может быть, это на самом деле не так.
Смотрите, лично, а я не знаю, как это так или не так, потому что я не оценивал Ростелеком с этих позиций. Я просто знаю в Ростелекоме нескольких людей, лично знаю, которые у меня вызывают глубокое уважение, которые пришли из совершенно коммерческих организаций, пришли не за синекурой, а пришли за масштабом задач.
И они их выполняют.
То есть у меня есть обратные примеры. Я не претендую так же, как и вы, на то, что они справедливо описывают всю ситуацию.
Да.
Вот. Но я боюсь, что ни я, ни вы не можем никакую оценку здесь поставить или вынести. Это будет несправедливо.
Понятно. Значит, у меня еще такой вопрос. Вот управление, государственное управление, например, управление маленьким городом, небольшим. Вот везде сидят представители власти. А, и еще это очень отражено, вот как живет город в сфере ЖКХ, ЖКУ и так далее, как выглядят дороги, как выглядят дома, там места сбора мусора и так далее. И это очень часто отдано на откуп государству, потому что частные компании есть, но они работают, их меньше. И люди традиционно не привыкли им доверять. Ну, попробуй в каком-нибудь доме предложи перевестись, чтобы не в ДЭС, значит, звонил ты за сантехником, в другую компанию, это очень тяжело. Есть государственное вот это управление. Оно, ну, тут очевидно бывает, что оно не всегда бывает эффективно, особенно чем дальше от Москвы. В Москве иная ситуация, обратная. А ведь это управленцы.
Да.
У нас нет никакой системы, которая бы позволяла, как сказать... Ну, почему это так? То есть, вот, например, понятно, приходит руководство, приезжает из Москвы и видит, что там ужас. Ну, да, им там потемкинские деревни, стыдно, они же знают, наверное, знают, что так ткнешь пальцем, а там кошмар. Почему не меняют этих людей, не берут новых? Как оценивают эффективность?
Ну, смотрите, я бы тут два комментария сделал. Мы немножко, конечно, тут выходим в этой беседе за рамки конкурсов.
Это и... к лидерству относится,
да,
напрямую.
Вообще к лидерству.
Ты хочешь, например, ты видишь, что где-то безобразно ведется управление, ты хочешь...
Хорошо, у меня... Давайте я выскажусь, но только это будет моей частной позиции.
Ну,
это не будет высказывание из роли руководителя конкурса, экспертного совета конкурса «Лидера России». То есть мы как бы немножко другой ракурс проблемы рассмотрим. У меня
глобально
две мысли. Во-первых, государство последние годы очень активно кадрами занимается. Ну, то есть, вот вы говорите, почему не заменяют? Ну, вот вы, а вы посмотрите на обновление того же губернаторского конкурса. Угу. Ну, вот просто поднимите статистику.
А есть отдельный губернаторский конкурс?
Корпуса, не конкурса.
Я думала, может, конкурс есть.
Губернаторского корпуса.
Корпус, да-да-да, это правда,
посмотрите, какая доля губернаторов последние годы, последние 2-3 года новые.
Угу.
Ну, это не просто так. То есть, это реально, ну, следствие определенной политики, поиска лучших, и замены, развития и так далее. Это первое. Ну, то есть, мне кажется, что последние годы государство предпринимает достаточно серьезные усилия к тому, чтобы свои управленческие кадры обновлять. Я не говорю, что все хорошо в этой сфере, я просто эти усилия замечаю,
угу,
я о них знаю. Второе, это, конечно, колоссальная проблема, это пассивность общества. Сейчас объясню. Вот вы говорите, там маленький город, плохие дороги, мусор и так далее.
Да.
А, собственно, никому из жителей нет дела, они так привыкли жить вот в этом мусоре, в этих плохих дорогах, в этих разрушенных домах, что они, им приходит там, давайте так скажем, инициативный человек, вот, uh-huh, человек с лидерскими качествами, и говорит, ребята, а давайте мы вот соберемся, посмотрим на проблемы нашего города, и давайте мы власти напишем, что делать. Ну, вот наши заявки от жителей, uh-huh, давайте мы вот себе... На него посмотрят, как на городского сумасшедшего, и скажут, слушай, да ты что, дурачок, им все равно, они что-то все воруют, у нас коррупция, они на синекуре
тут
сидят.
Тут были такие сообщения.
Да, и этому лидеру сами же жители устроят темную, да, скажут, куда ты лезешь, вот не высовывайся, только хуже сделаешь.
А может, не устроит?
А может, не устроит?
Тут вопрос, что будет, если они скажут, да, отлично, мы купили за огромные миллионы эти дачи, эти дома и квартиры, мы хотим здесь жить лучше. И что тогда? И они начнут заваливать заявками.
Подождите, я не прослеживаю вашу логику про
продачи. Нет, если общество вдруг проснется. Нет, я просто к тому, что приходит новое поколение людей, смена происходит
более
поколение.
Требовательная. Более требовательная.
Да, потому что они на это приходят, как бы, и они платят деньги,
я
и
понял.
Они вдруг осознают, что,
смотрите,
может быть, так не должно быть.
Нетребовательность текущего общества к власти является колоссальной проблемой. У власти нет осознанного заказчика, который бы требовал, чтобы он получал за свои налоги то, что он должен за них получать. И мне кажется, главные усилия вот по развитию, они должны быть именно в этом направлении, в росте общественного самосознания, в конструктивном направлении, что ты начинаешь себя чувствовать и вести себя, и действовать как заказчик по отношению к власти, потому что ты, простите, налоги платишь, и ты эту власть содержишь.
Ну, да-да-да, но тут возникает дальше технический вопрос. Допустим, таких людей в каких-то местах эпизодически становится больше, и они начинают выдвигать свои требования путем отправления заявок на e-mail, там, приемный, там, какой-нибудь маленького города, и прикрепляя ссылки на фотографии и так далее. Это все сейчас легко делается просто с телефона. Не надо даже никуда ходить, ты просто это отправляешь. Но если это вдруг недостаточно работает, допустим, тебе просто там присылают отписку или ничего не происходит, а у вас там несколько человек таких, дальше возникает вопрос, есть ли какой-то механизм обратить внимание более высокой власти на то, что лидера вот данного конкретного, там, он не справляется?
Ну,
он есть,
безусловно. Механизм? Ну, то есть, в этом смысле, с точки зрения закона, конечно, ты можешь писать куда угодно. Ну, то есть, можешь ли ты, будет ли обращать внимание вышестоящая инстанция на такую обратную связь? Ну, на мой взгляд, ответ очевиден. Если в вышестоящей инстанции руководитель, ну, эффективный, без кавычек, это не про эффективного менеджера, да, разговор, он действительно эффективен.
Да.
А что значит он эффективен? Он всерьез заботится о достижении своих целей, которые перед ним стоят.
Угу.
Он всерьез заботится о качестве своей команды. Он видит, что на, вот в этом городе, да, постоянно на мэра идут с разных сторон, причем не заказная компания, да, а с разных сторон плохая обратная связь. Что он делает как нормальный руководитель? Он берет...
Меняет его.
Нет, ну как, не меняет. Он берет себя, сажает себя там в самолет, на пароход или на поезд, едет в этот город и разбирается на месте с ситуацией. И он понимает, что да, вот здесь и здесь есть проблемы и недоработки, вот здесь и здесь есть объективные причины, там, условно, нет бюджета, да, или и так далее. И он принимает взвешенное управленческое решение. Вот я сейчас, то, что я рассказал, оно одинаково и для бизнеса, и для государственного управления, что руководитель вышестоящий, который получает сигналы о том, что нижестоящий руководитель неэффективен, он не должен действовать, он должен прежде разобраться и принять взвешенное, умное управленческое решение.
Сразу чувствуется мое непрофессиональное, мое предложение сразу
то
всех уволить,
не может, не, ну,
изменить.
Смотрите, ну, а вдруг это заказная компания какая-то?
Заказная. Ну, если фотографии прикладываются.
Ну и что? Все можно сейчас фальсифицировать. То есть вышестоящая инстанция обязана реагировать на сигнал, но реакция должна быть взвешенной и умной.
Мы про возможность заказных компаний не успеваем поговорить. Это интересно. Это еще одно обстоятельство, которое следует учитывать лидерам, если лидеры.
Лидерам политики уж точно.
Да. СМС давайте прочитаем в Телеграм. Так. У меня должна быть возможность влиять на власть через выборы. 51-й говорит, ну, она у вас есть, идите голосуйте. Как в фильме «Дурак». Я фильм «Дурак» не смотрела, не знаю, о чем речь. Простой смертный может принять участие или нужны достижения, видимо, про политические? Внимание, лидеры России, вы должны быть управленцем.
У вас хотя бы 3 года управленческого стажа должно быть.
Да, вы должны
руководить. В любой области, в любой.
А в политическом нет?
Не должно быть.
Никаких достижений может не быть.
У вас может не быть достижений, вам есть 21 год, у вас... как минимум среднее законченное образование, у вас нет судимости, и у вас есть желание развиваться в этом направлении. Все.
И вы сможете попытаться принять участие в следующих каких-то выборах, которых
это
вы хотите.
Это ваше дело.
Да.
Это
да.
Ваше дело, потому что конкурс, еще раз повторю, это крайне важно. Он, естественно, никаким образом не может быть заменой или альтернативой выборам. Он всего лишь... на то, чтобы победители приняли участие в программе подготовки лидеров, в программе обучения.
Толя спрашивает, будет такой конкурс в следующем году?
Я не могу этого гарантировать. Ну, смотрите, да, есть организаторы, инициатор конкурса, есть организатор конкурса, я председатель экспертного совета. Я не могу давать никаких обязательств.
Председатель садоводства – это руководитель для вас?
Да.
Ну, для лидеров России?
Да, для лидеров России, да, вполне может быть.
Таланты Росатома как-то связаны с лидерами России, спрашивают?
Это внутренний конкурс Росатома, который проводится, ну, компанией.
Внутри себя?
Внутри себя,
да. А, нет, значит, ну, а вы для всех, поэтому, наверное, нет. Так. Зарубежные аналоги есть? Ну, вот вы уже ответили.
Я уже говорил, что нет, и наш опыт будут копировать зарубежные страны.
Дмитрий Алекс, я, кстати, часто такое слышу, вот оно читерство, наставник будет идеи черпать. Это к предыдущей получасовке, когда реальные проблемы предлагаются к решению, там, вот за один день какой-то план. Вот эта вот позиция, что тебя, когда приглашают на собеседование, ты там тест какой-то делаешь,
понятно.
Вроде за твой счет, а тебя потом не возьмут.
А почему читерство? Наставник находит время, ну, смотрите, наставник вот уровня, еще раз, Германа Грефа и Сергея Кириенко находит время, день, как минимум, это как минимум день, на то, чтобы приехать и там провести этот день. Вы себе представляете, сколько это время стоит? Вот, он приезжает, и он, естественно, для себя что-то ценное получает. И это хорошо, если он получает ценные идеи про свой реальный кейс, это супер. Но, простите, а с чего вы взяли, что кто-то вам что-то бесплатно должен в этой жизни? Извините за мой цинизм, да, но вот вы людей такого уровня приглашаете, а почему вы исключаете тот факт, что они для себя тоже что-то почерпнут?
Елена пишет, я участвовала в этом году в «Лидерах России». В полуфинал не прошла, к сожалению. Буду пытаться еще в следующем году. Посоветуйте, если возможно, ресурсы для подготовки. Особенно интересуют управленческие компетенции. А у нас время уже.
Ну, все понял. Смотрите, прежде всего, воспользуйтесь списком литературы, который включен в отчеты по вашим тестам.
Все, спасибо вам большое. Павел Безручко, я надеюсь, мы еще увидимся, потом про результаты поговорим.
Конечно.
Всем пока, до свидания.
До свидания.